Deutsche Welle, Муз-просвет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона ВИИ Андрей Горохов. Поднимите мне веки. Я буду обозревать звуконосители. Первый номер программы – исландская группа Sigur Rós с пятым по счету альбомом. Его название произнести невозможно. На его обложке голые ребята убегают от нас, пересекая пустую автотрассу. Записывался альбом в Лондоне и почему-то Гаване, на Кубе. Руководил процессом продюсер Флуд, работавший с Depeche Mode, Nine Inch Nails и P.J. Harvey. Альбом издал концерн EMI. Первые несколько песен получились живенькими и активненькими. Вокалист поет голосом невинного школьника. Музыка очень похожа на психоделический поп. Тут бы, конечно, был нужен более пластичный голос, более тянущийся. Ну да ладно, детям все равно. Мелодические загогулины невнятные, но тем не менее они упорно повторяются, иногда даже с интенсивностью Electric Light Orchestra. Казалось бы, так пойдет и дальше, а нет. С пятой песни пошел тягучий симфонический эмбиент. Впрочем, и тут царят упорные немелодичные мелодии, как будто что-то выражающее. Неглубокое болотце чувств. Юноша поет на одной ноте, прямо разливается. Все говорят «Sigur Rós, Sigur Rós». Один я молчу и пугливо озираюсь. А потом решаю, что это музыка для тех, кто только что скачкообразно повзрослел. Детские затычки из ушей выпали, и он вдруг услышал, что музыка может быть несмелой, ранимой и надеющейся, как и он сам. И тут она прилипает к нему на всю жизнь, как минимум на 10 лет. Ведь это та музыка, которую я слушал, когда был там-то и там-то, делал то-то и то-то. Мне было паршиво, а может быть и хорошо. И неважно, что это за музыка тогда такая попалась. Что сегодня попадется именно Sigur Rós, позаботился концерн EMI, поймавший за уши милых исландских кроликов. Американский сонграйтер Бек с новым альбомом Modern Guild. Бек был вундеркиндом 90-х годов, одним из представителей тогдашних новых тенденций. Гибридизатор инди-рока, хип-хопа, фолка, психоделики, вообще всяких всячин. Заметная фигура эпохи трип-хопа, причем американская фигура. Американских фигур в трип-хоп угаре было не так много. До сих пор от Бека ожидают полистилизма. Умение лихо и иронично сплавлять и комбинировать разную музыку, хотя само по себе это умение уже давно не впечатляет. И есть куда более радикальные комбинаторы, но от Бека все равно ждут фокусов в старом стиле, ведь он появился в момент, когда гибридизация только-только начиналась. В середине 90-х стало ясно, что ты можешь одновременно все. Носить какие хочешь наряды, раньше строго разделявшиеся, и играть строго разделявшиеся музыки. Новый альбом мастера смурной и зажатой. Звучит сдавленно и шипяще. Иногда кажется, что Бек буквально стоит лицом в темный угол и через плечо подглядывает за находящимися в комнате и поет при этом себе под нос. И музыка звучит тоже как из-под одеяла. Вырываются только басы, барабаны, бит. Отсутствие энтузиазма объясняется двояко. Во-первых, по содержанию песни мрачны, речь идет о серьезных материях, об апокалипсисе. Впрочем, заунывность и нагнетание мрачного психоза всякой музыке только на пользу, а Беку почему-то нет. Он не очень уверен в том, что поет? Возможно, ему неловко? Трудно сказать. В своем интервью он говорит, что сегодня все труднее и труднее писать песни. А в одной из песен поет, что ненавидит тех, кто ждет в жизни только увеселения и ублажения. Но в следующей строчке добавляет: «А я все равно пытаюсь вас ублажить». Может, он от этого подглядывает из своего темного угла, подсматривает, плачут его слушатели, смеются или танцуют. А танцевать по замыслу есть подо что. И это вторая причина потери музыки энтузиазма. Беку помогал продюсер Danger Mouse. Он не промах в смысле басовитого R&B и хип-хопа. Песни Бека, похоже, ориентировались на поп-психодел 60-х годов. А Danger Mouse ужал саунд, запустил свои зацикленные ритм-ухабины, повысил плотность и укоротил ручки-ножки. Музыка стала безразличной и невменяемой. Прямо вандализм какой-то. Трудно сказать, кто больше виноват в удушении альбома Бека, сам Бек или его продюсер Danger Mouse. Danger Mouse, по-видимому, он стал считаться тем, кто знает волшебное слово сегодняшней музыки, спродюсировал еще один свежий альбом – Attack and Release американского блюз-дуэта The Black Keys. Один длинноволосый и длиннобородый парень играет на гитаре и поет, второй, длинноволосый и безбородый, правда очкастый, стучит по барабанам. У них очень минималистский, то есть до примитива простой подход к музыке. Шумная гитара играет рифы, барабан стучит, грув держится на честном слове. Из-за отсутствия баса музыка не может рвануть с места или поплыть. Зато чуть-чуть погромче сделанные барабаны, чуть более резко ударяемые, по-иному звучащая гитара сильно меняют картину звука. Но особенно, конечно, не разгуляешься. Несмотря на скудность исходного материала, модный продюсер не сидел сложа руки. Потому появились и акустическая гитара, и электроорган, и грув, и общее ощущение смазливого психоделического попа. На концерте, судя по имеющимся в интернете видеоклипам, группа звучит проще, неинтереснее, более повседневно. И потому интереснее. Следующий номер – норвежский дуэт «Exploding Plastics». Он вроде бы кому-то нравится и даже не нуждается в представлении. Альбом называется «Treated Timber Resists Rot». Это электроника, которая инкриминирует джазоватость, а я ее, честно говоря, не слышу. Слышно выделение из общего звука большого количества ударных, отчего саунд начинает напоминать индонезийский гамелан, исправно играющий голливудский кино-лаунж. Впрочем, на другом треке индонезийского гамелана уже нет. Непонятно почему. А подвижная и радостная вертлявость все равно остается. Наверное, это новое слово в независимой электронике. Вместо свиного галопа – радостная вертлявость. Пафосные мелодраматические пассажи в общей легкомысленной обстановке смотрятся совсем уж как летний театр оперетта-варьете. Один из участников дуэта до того играл в дэс-метал-группе, очевидно, в 15-летнем возрасте. И иногда дэс-метал корни становятся слышными. Это интересная тема – взаимоотношения глянца и инди. Я не буду сейчас вдаваться в различные перипетии этой связи. Ограничусь лишь очевидным замечанием о том, что инди глянца чурается, бежит от него в якобы аутентичность, подлинность и честность, и попадает при этом во всевозможные ловушки. Например, в такую, что разводит свой собственный глянец – инди-глянец. Exploding Plastics – очень инди-глянцевая музыка. Если посмотреть на музыкальный ландшафт под таким углом, то от инди-глянца не будет проходу. Вот модный проект Flying Lotus. Летающий лотос – это житель Калифорнии Стив Эллисон. Его альбом, выпущенный лейблом Warp, называется «Лос-Анджелес». We'll be right back. 24-летний Стив Эллисон, внучатый племянник Алисы Колтрейн. Его бабушка Мэрилин Маклеод сочиняла и продюсировала песни для Дайены Росс и Майкла Джексона. Двоюродный брат Стива – саксофонист Рави Колтрейн. Понятно, что в такой семье уровень музыкальных претензий очень высок. Стив, естественно, начал с джаза и саксофона, но бросил это дело, не сыграв ни одной ноты. Джаз у него совсем не пошел. Зато пошла компьютерная музыка. Когда он продемонстрировал ее своим родственникам, они совершенно не поняли, что к чему, но одобрили. Моя бабушка постоянно говорила: «Все это замечательно, но знаешь, что твоей музыке не хватает? Меня. Я бы могла сделать из этого хит». А я ей отвечал, что не уверен, что готов к хиту. Бабушка, конечно, права. Альбом «Летающего лотоса» и в самом деле хитов не содержит. Никакой трек не выделяется, не приковывает к себе особого внимания. Нет ярких наворотов или характерной странности, тем более нет мелодий и рефренов. Трек за треком плывут в вязком басу. Очевидные ориентиры — хип-хоп и даб. Многослойным ударным уделено много внимания, часто они звучат в латиноамериканском духе. Ритмические фигуры кажутся сыгранными вживую, не секвенсорными, органическими. Много шипения, стучания, перекатывания, масса звуков и слоев. И огромное количество баса. «Flying Lotus» сегодня воспринимается как имеющий отношение к дабстепу. Лондонские мэтры его ценят и любят, а также к хип-хопу, который делает Mad Lib. Сам Стив Эллисон себя музыкантом не считает. Говорит, что он скорее киношник и хочет снимать фильмы. Его музыка — это то, что укуренный в усмерть водитель, едущий ночью сквозь пригороды Лос-Анджелеса, когда повторяющиеся огни плывут мимо него, видит и слышит в своей голове. «Летающий лотос» совсем не дабстеп, он шире и глубже дабстепа, в нем нет правоверности дабстепа, он движется вообще не в ту сторону. Но за него взялся дабстеп-мэтр Code 9. Я начинаю уже беспокоиться. Не втиснул бы он эту музычку в узкое ложе британской клубной культуры. А тем временем дабстеп сам пытается выйти из своих берегов, стать более разнообразным, джазоватым и кудрявым. В качестве примера проект Бенга с альбомом Diary of an Afro Warrior. У Бенга партийный стаж дабстепа 9 лет. Значит, служит с первого дня и ничего лучшего в своей жизни не видел и не хотел. Треки его разнообразные, но никуда особенно не ведущие. Общего направления нет. Заметно, что ветеран приблизился к техно, даже, как кажется, к детройтскому техно. Но техно-барабаны быстро начинают действовать на нервы. Американское девичье трио The New Bloods с альбомом The Secret Life. Девушки из The New Bloods играют в стиле «живенький неопостпанк», но поскольку гитары у них нет, а есть скрипка, барабаны и бас, музыка походит не столько на панк, сколько на ошалевшие кантри. Когда же скрипка выпиливает рифы или же отхватывает резкие аккорды, эффект получается настырный и крайне к себе располагающий. Жалко, что барабанщица слишком хорошо стучит, и басистка попадает в бит барабана, а не то происходящее могло бы напоминать The Shags. Когда девушки поют на несколько нестройных голосов, от красоты захватывает дух. Особенно мне нравится вот это, выкрикивающее отдельные слова. Песня называется «Двойники».